moi. Tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir.
Этой зимой мы отметили 125-летие Виктора Шкловского, патрона всех критиков, писателя, срастившего науку о литературе с художественной прозой. Ведущий персональной рубрики американского часа «История чтения» Борис Парамонов много и остро писал о Шкловском, поэтому я попросил Бориса Михайловича рассказать, чему и как он у него, у Шкловского, учился.
Виктор Борисович Шкловский – давнее мое знакомство. Я его начал читать лет 15, причем какого Шкловского? Раннего, 20-х годов. Был у меня товарищ школьный, мать которого в 20-е годы училась в Ленинградском институте истории искусств. Это была твердыня формализма, где преподавали Тынянов и Эйхенбаум. Шкловский наезжал из Москвы. Вообще-то он питерец, жил на Надеждинской улице, в советское время улица Маяковского, ходил к брикам на соседнюю улицу Жуковского. А я жил в Ковенском переулке на углу Надеждинской и параллельном один квартал улицы Жуковского. И еще совпадение. На этом самом углу располагался гараж, в котором во время Первой мировой войны находился броневой дивизион, и в нем служил унтер-офицер Шкловский. Отсюда он и вывел броневики в феврале 1917 года, и они сыграли свою роль в деморализации правительственных сил.
Шкловский позднее писал, что русские революции были стоячими. Он, конечно, имел в виду декабристов. А тут революция вышла на улицу и понеслась.
Ну так вот, мать моего приятеля во время той учебы собрала очень, я бы сказал, квалифицированную библиотеку. Хорошие книги вкус привили ей формалисты. Был в той библиотеке и Шкловский, так что я читал его еще в сталинское время, в начале 50-х. Две книги были его. «Сентиментальное путешествие» и «Гамбургский счет». Первоиздания советские. «Гамбургский счет» я не очень понимал. Надо было для этого обладать знанием основ формального литературоведения. Но «Сентиментальное путешествие» такого предусловия не требовало. Все было более-менее понятно. Что такое революция и кто ее делал, понятно стало. Не одни большевики ее делали. Выяснилось, что Шкловский был активным участником эсеровского подполья. Его искали. Он однажды прятался в саратовском сумасшедшем доме. Другой раз с поезда спрыгнул на ходу. Впечатлила, помнится, фраза «Большевики все хотят организовать. Они не понимают, что яблоня лучше знает, как ей расти». В 1951-52 годах такую фразу в советской печати вы бы не прочли. Еще нравились лирические места. «И не придут ко мне Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум, и не будут говорить о том, что такое ритмико-синтаксические фигуры».
Ну и как, помогли вам эти самые фигуры из «Сентиментального путешествия»?
Нет, для этого надо было читать книгу о теории прозы 29-го года. Ее тогда в моем распоряжении не было, прочел позднее, уже в послесталинские годы. Но эта книга не переиздавалась с ее знаменитой статьей «Искусство как прием». С середины 50-х Шкловский снова начал активно печататься, но писал уже не то. Вернее, сказать, как раз то, но очень зашифровано, делая вид, что мыслит по-новому, а на самом деле завуалированно повторяя старое. Помню, была карикатура на Шкловского. Его изобразили в виде песочных часов, которые можно повернуть, поставить наоборот, а песок все тот же сыплется. Он в поздних книгах якобы преодолевал формализм, обращаясь к истории литературы. А получалось, что открытый формализм структурной закономерности действует на всем протяжении литературной истории, то есть сугубо утверждал первоначальную теорию. Но надо было знать эти первоначала, чтобы его как следует понять.
Борис Михайлович, а какую роль сыграла книга, едва ли не лучшая у раннего Шкловского, ЦО? Я, кстати, недавно специально сходил в чудный, расположенный необычно в самом центре города, Берлинский зоопарк. Мне хотелось побывать в местах, связанных с Шкловским.
Я прочел его в переиздании, первом за много лет, в его сборнике 63-го, кажется, года. Я с этой книги, как сейчас молодые говорят, я совсем заторчал и потащился. Она и сейчас у меня среди любимейших. И вот на ней я окончательно уяснил теорию формализма, хотя книга вроде бы не теоретическая. Эту книгу не понимают или делают вид, что не понимают. Все они писавшие в советское послесталинское время утверждают, что эта книга о несчастной любви Шкловского к Эльзе Триоле, тогда как ее подзаголовок «Письма не о любви». Даже Лидия Яковлевна Гинзбург, ученица формалистов из этого самого Института истории искусств, пишет, что это самая целомудренная книга в русской литературе. «Бедная безответная любовь», мол. Между тем, Шкловский в разговорах с Александром Павловичем Чудаковым, конфидентом его поздних лет, приводил слова Эльзы: «Я и не думала, что это такой профессионал». Шкловский в предисловии к ЦО писал, что все лица и сюжеты берлинской тогда эмиграции были представлены метафорой любви. Ему заказали книгу о русских эмигрантах в Берлине, начало 20-х, и он думал, как из этого материала построить единый сюжет, решил сделать переписку с женщиной. Но для этого нужна мотивировка, обычный в таких случаях мотив разлуки. Разлуки в реальности нет, мужчина и женщина живут в одном городе, но она запрещает ему говорить о любви. И тогда он пишет письма. То есть не реальная ситуация, а выдуманная любовь была, как полагается. Но надо было мотивировать переписку. И тогда все картины эмигрантского Берлина стали метафорами любви. Под заголовок «Письма не о любви» — выдумка.
Да, конечно, это очень искусная выдумка. Но при чем тут, Борис Михайлович, теория литературы Шкловского?
Я понял основное. В книгах, коли они произведения искусства, самое важное, что материал таких книг не существует вне и помимо их художественного оформления. Я даже свою персональную формулу для этого придумал. Не бывает литературы о чем-нибудь. Литература всегда о самой себе. Она демонстрирует собственное построение. Шкловский писал, цитируя Гегеля: «Форма — это закон построения предмета, а предмет литературы, искусства — сама литература, само искусство. Вот о чем стихи Пастернака, о природе, даже, проще сказать, о погоде, дождь это или снег, зима или весна, осень, лето. Но это не метеорология, а стихи, они существуют сами по себе, сами в себе. Пастернака читают не для того, чтобы знать, какая погода».
Или какое тысячелетие на дворе.
Точно. А литературные староверы в России, выученики унылого Чернышевского, считали, что литература — свидетельство жизни и всякого рода общественных явлений. Причем неадекватное свидетельство, а приблизительное. Ведь по-настоящему о мире говорит наука, а литература, поэзия — только приблизительный, как бы неточный, первоначальный набросок дает. Поскольку прокламации распространять запрещено властью, то надо эти прокламации представить в виде романов или стихов. Утверждалась вторичность искусства, зависимость его от общественного бытия, и, коли несколько изменилось бытие, то, значит, настолько же меняется литература, как его бытие-отражение. Это уже марксисты. Убогая концепция. И вот Шкловский показал, что литература не зависит от жизни, а имеет собственные, априорные, так сказать, законы построения, вечные свои законы. Павел Медведев, за которым вроде бы скрывается Бахтин, хорошо сформулировал это положение формализма, хотя в тексте скорее критическом. Социальное бытие может существовать, а может вообще исчезнуть. Его наличие или отсутствие никак не влияет на сам факт искусства и законы его строения.
Это, конечно, спорно, поэтому так трудно понять. Как это так, искусство само по себе или вообще ни о чем, кроме самого себя? Как это, существуя в жизни, не иметь никакого к ней отношения?
В том-то и дело, что искусство у Шкловского очень даже о жизни, но не так, как думают чернышевские. Искусство, литература делает ощутимой саму жизнь. В быту, в повседневности жизнь автоматизируется, как бы стирается, перестает ощущаться, делается простым, именно что автоматическим узнаванием. А литература возвращает видение жизни, остроту ее восприятия, и делает это так называемым приемом остранения, представляет узнанное и знакомое по-новому странным. Странное обновляет переживание жизни, сама ее материя как бы заново ощущается. Автоматизация, пишет Шкловский, убивает быт, жену и страх войны, а искусство возвращает остроту бытийных переживаний.
Ну да, искусство делает камень каменным. Знаменитая формула.
Вот такова формальная теория литературы в репрезентации Шкловского. Но интересно, что не только теория, но и сама жизнь его была постоянным воспроизведением ситуации отстранения. Чтобы жизнь не автоматизировалась, надо ее постоянно обострять, то есть, опять-таки, отстранять. Для этого надо искать приключения. Вот Шкловский был таким искателем приключений, рисковым человеком, можно даже сказать, авантюристом. Отсюда вся его революционность, его эсерство, его возвращение из эмиграции, куда он ушел по льду Финского залива, увидев, подойдя к своему дому, что у него в окнах свет, и догадавшись, что к нему пришли, что у него обыск. Большевики, конечно, загнали его в стойло, но все-таки чудом не убили. В книге «Третья фабрика» 1926 года он писал по возвращению в Москву: «Живу тускло, как в презервативе». Но все-таки он горел, и свет этого горения донес до нас. Он прожил 91 год, а сейчас ему 125, и все-таки он жив, словно доказав, что жизнь, объективное бытие — это только материал искусства.